Здравствуйте, в эфире еженедельная программа «Седмица». Вашему вниманию новости культуры и искусства. В студии Марина Селенкова. Сегодня в выпуске. 13 марта Православная Церковь чтит память преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, выдающегося богослова, принесшего на Запад христианского мира опыт восточного монашества. Как иконописец должен готовиться к работе над иконой и с какими искушениями ему приходится сталкиваться в работе? Какой стиль иконописи считается наиболее правильным и каноничным? Об этом и не только в рубрике «Чело и век». Храброе сердце, длинный нос и благородная душа – таков портрет французского писателя Сирано де Бержерака. 6 марта исполняется 402 года со дня его рождения. Похожа ли жизнь литератора на жизнь героя пьесы о нем? 13 марта Православная Церковь чтит память преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, выдающегося богослова, принесшего на Запад христианского мира опыт восточного монашества. Он один из тех святых, что прославились не мученичеством или проповедничеством, а деятельностью по созданию монастырей и литературными трудами. Отрывки из его книг вошли в церковнославянскую русскую версию «Добротолюбия» о житии святого Иоанна Римлянина в нашем сюжете.
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин по месту рождения и языку, на котором он писал, принадлежал Западу. Но духовной родиной святого всегда был православный Восток. В Вифлеемской обители, расположенной недалеко от того места, где родился Спаситель, Иоанн принял иночество. После двухлетнего пребывания в обители в 390 году преподобный с духовным братом Германом в течение 7 лет путешествовал по Фиваиде и Скитской пустыне, черпая из духовного опыта многочисленных подвижников. Вернувшись в 397 году на короткое время в Вифлеем, духовные братья 3 года подвязались в полном уединении, а затем отправились в Константинополь, где слушали святого Иоанна Златоуста. В Константинополе преподобный Кассиан принял сан диакона. В 405 году константинопольский клир направил преподобного в Рим к папе Иннокентию I во главе посольства искать защиты безвинно страдающему святителю. Сан пресвитера преподобный Кассиан был посвящен у себя на родине. В Марселе он впервые в Галлии устроил 2 общежительных монастыря – мужской и женский – по уставу восточных обителей. В первой книге о постановлениях киновий речь идет о внешнем виде монаха, во второй – о чине ночных псалмов и молитв, в третьей – о чине дневных молитв и псалмов, в четвертой – о чине отвержения от мира, в 8 остальных – о 8 главных грехах. В беседах отеческих наставник в подвижничестве святой Кассиан говорит о цели жизни, о духовном рассуждении, о степенях отречения от мира, о желаниях плоти и духа, о 8 грехах, о бедствиях праведников, о молитве. В последующие годы преподобным Кассианом написано еще 14 бесед о совершенной любви, о чистоте, о Божьей помощи, о разумении Писания, о дарованиях Божьих, о дружбе, об употреблении языка, о 4 родах инков, о жизни отшельнической и общежительной, о покаянии, о посте, о ночных искушениях и об умерщвлении духовном. В 431 году святой Иоанн Кассиан написал свое последнее сочинение против Нестория, в котором собрал против ереси суждения многих восточных и западных учителей. В своих сочинениях преподобный Кассиан основывался на духовном опыте подвижников. поклонникам блаженного Августина он говорил, что благодать далеко менее всего можно защищать пышными словами и говорливым состязанием, диалектическими силлогизмами и красноречием Цицерона. По словам преподобного Иоанна Лествичника, великий Кассиан рассуждает превосходно и возвышенно. Святой Кассиан Римлянин мирно почил в 435 году.
С 19 марта по 29 августа этого года в залах Художественного музея «Атениум» в Хельсинки пройдет выставка произведений всемирно известного мастера живописи Ильи Репина. Русский музей готовит к отправке в Финляндию 29 произведений из своей коллекции. 14 живописных и 15 графических работ. В состав выставки также войдет свыше 100 произведений собраний Третьяковской галереи, других музеев и частных коллекций. Великого русского художника многое связывает с Финляндией. С 1917 по 1930 годы он жил на финской земле в своей усадьбе-студии «Пинаты». Репин – один из любимых финнами русских художников. В собрании «Атениума» находится более 116 работ мастера, в основном это рисунки. Оставшись жить в Финляндии после 1917 года, Репин передал в дар финскому художественному обществу несколько собственных работ и ряд произведений других русских художников. Среди них работы Василия Поленова, Ивана Шишкина и Валентина Серова. Однако главные шедевры живописца находятся, безусловно, в собраниях российских музеев. Их посетители «Атениума» увидят впервые после 25-летнего перерыва. После Финляндии выставка Репина отправится во Францию, в Парижском музее «Пти-Пале». Она будет открыта 5 октября этого года. В залах Русского музея сейчас идет реэкспозиция. Работы, которые отправятся на временную выставку, заменят на другие произведения художника. Далее мы поговорим об иконописи, сложном искусстве, в котором все имеет особый смысл, о том, как иконописец должен готовиться к работе над иконой, с какими искушениями ему приходится сталкиваться в работе. И какой стиль иконописи считается наиболее правильным и каноничным. Об этом и не только в рубрике «Чело и век».
Антоний Сурожский однажды сказал, что каждый человек – это икона, которую нужно отреставрировать, чтобы увидеть лик Божий. Сегодня мы поговорим об иконописи и настенной росписи с человеком, с художником-иконописцем Евгением Антоновым.
Евгений Антонов, художник-иконописец, родился в городе Пермь, живет в деревне Давыдово Ярославской области, воспитывает 8 детей. Евгений закончил Екатеринбургское художественное училище по специальности художник-оформитель, окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина при Российской академии художеств по специальности станковая живопись. С 1997 года занимается росписью храмов и иконописью. За эти годы Евгений вместе с иконописной артелью украсил стены более 20 храмов и монастырей. Среди них Знаменская церковь в городе Переславле-Залесский, Братская трапезная и храм святого Николая в мужском монастыре Тихонова пустынь, храм Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Сыктывкар, храм Владимирской иконы Божией Матери в селе Бородино. Для храма преподобного Иоанна Лествичника, который находится в городе Днепр, Евгений расписал иконостас.
Здравствуйте, Евгений. Очень рада встрече с вами.
Обоюдно.
Скажите, с чего начался ваш путь в иконопись? Вы к вере пришли через икону. Расскажите, пожалуйста, вашу историю.
Я крестился 18 лет. Вот. Это было как раз в училище. Как это потом... как это вот отразилось. Вот. Сначала это было как-то за компанию, что ли, да, с крещением как таковое. Да. Вот поехали в Питер, у нас была практика музейное училище на третьем курсе, обычно по программе. Эти курсы выезжают в Питер на практику музейную. Это с видом на то, что после училища наши студенты из училища могут поступать, то есть готовиться поступать в институт имени Репина. Там я покрестился в Питере, как-то не придал этому особого значения, но покрестился. Хотя с детства все время как-то задавался вопрос, а почему ты не крещеный, почему ты вот такие вот крестики у нас там лежат где-то там в шкафчике. Вот. Ну как-то задавались вопросами, ответов пока не было. А потом, видишь, что вот когда мы первый раз поработали в храме, уже в Академии художеств, стало ощущение, что вот это то, что, чем хочется заниматься.
Расскажите о технологии, с помощью которой вы пишете иконы или настенные росписи.
Вот в иконе уже традиционно завелась технология такова, что пигменты натуральные, связующие натуральные на желтке, на яичном желтке. Делается эмульсия с пивом или с белым вином, или с уксусом, с водой. Вот. Там, на определенной жирности делается эмульсия. Бывают исключения, когда там, ну, бывает сложность там, не найти пигменты или еще чего-то там, да. Пишешь акрилом, например, там, или темперой, уже готовые тюбики, да, бывает там. Традиционно все иконописцы стараются писать с натуральными пигментами. А на стене, в стене, конечно, там материалы для росписи стен на основе силикатного связующего, на основе жидкого. И этот материал очень популярен среди иконописцев, которые вот, занимаются росписью храмов, на монументальной живописи. Есть там, команды, бригады, которые расписывают по старинке, как фреску, по-сырому. Да, тоже они берут натуральные пигменты и пишут на известковом молоке, то есть по сырой штукатурке. Это очень, ну, более трудоемкая работа, более трудоемкий такой материал. Мы вот пишем силикатом. Мы пишем силикатом или акрилом. То есть это вот синтетические связующие, синтетические краски.
Что должно присутствовать в иконе, чтобы она воспринималась именно иконой, а не просто произведением искусства?
Икона, она, и стенопись, например, каноническая, она более плоскостная. Да, то есть там идет работа от пятна. В принципе, те же задачи есть и в станковой живописи, да, но там объем пространства, трехмерное пространство. Да, да. Эти задачи, например, станковой живописи надо, естественно, выполнять, потому что они не будут смотреться. То есть там надо работать с тоном, там, знание рисунка обязательно. И в той же канонической живописи, в той же канонической иконе и в стенописи, да, там тоже необходимо знание и рисунка, и пропорции. Вот другое дело, что как бы образная сторона в иконе, там, ну, в канонической иконе, она не от мира сего, то есть как бы она вот, нереалистична, что ли. Как бы она нереалистична как бы вот по-мирскому, но в то же время она реалистична как бы, как гоня или что-то.
Ваши работы находятся в городе Днепр, в храме преподобного Иоанна Лествичника. Расскажите, как они попали в этот храм?
Нас Господь свел с отцом Игорем. Это было его пожелание, собственно, его пожелание как заказчика, в первую очередь. Ну, то есть наше знакомство произошло благодаря вот отцу Алипию, Сергею Попину. Так как у вас храм Иоанна Лествичника. Написали икону Иоанна Лествичника, даже вот в местном ряду у вас... Хотели попросил написать икону Ярославскую Божьей Матери, чтобы, ну, было понятно, откуда, где был написан, то есть по месту написания. Чтобы было очень приятно. Потом мы уже дополнительно написали, уже по просьбе отца Игоря, отдельно оптинских станций, собор оптинских станций. Это была его просьба.
А вот как иконописец должен готовиться к работе над иконой или росписью стен? Вот с какими искушениями приходится сталкиваться в работе?
Когда ты пишешь конкретного святого, то есть как бы ты как общаешься с ним, то есть, ну, нельзя подходить к этому как вот, ну, просто вот пишешь, ну вот фигура, вот лик, и вот все лики одинаковые. Нет, конечно, потому что когда ты знаешь, например, житие Иоанна Дамаскина, и там до слез, просто переживаешь это, вот. Два мученики. То есть это как бы вот, ну, много, я говорю, любого святого какого-то не пишешь, это всегда какое-то общение, вот, узнавание его. Это очень хорошо, это очень приятно, честно. Когда ты с таким посылом подходишь к работе, то есть вот с таким желанием узнать, вот с какой-то молитвой к этому святому, то, да и работа получается, она как-то испорится, и все это вот благополучно заканчивается. Я вот сторонник именно этого. Опять же, бывают искушения вот такие, что вот, ну, неохота работать, неохота и все. А вот икона лежит, а ее надо делать, и как бы ты как-то избегаешь общение с той личностью, с святым. Ну, это вот уже какие-то внутренние такие моменты, я так делюсь. Бывает, что неохота.
Вы работаете вахтовым методом в основном. 2 недели на работе, потом дома. Вот как семья поддерживает вас в таком ритме работы?
Ну, папа уехал на работу, значит, папа уехал на работу. Папа вернулся с работы, ой, как хорошо, слава Богу. Живой и невредимый. Конечно, поддерживать, мы не зазваниваемся, да. Нормально, поддерживать.
Вы приходите на объект, скажем, в храм.
Какие здесь иконы будут располагаться? Например, в трапезной роспись в монастыре Тихонова пустынь.
Ну, есть уже отработанные такие канонические, что ли, схемы росписи, что может быть изображено в куполе, что может быть изображено в алтаре. Ну, то есть там по пальцам пересчитать, да, варианты. Заказчик уже выбирает, предлагает свои идеи, свои вот из выбранного. Образец написания этой иконы, там, того же Дионисия. Композиция иконы уже вот как таковая изображена. Здесь вот в трапезной пришлось перекомпоновать ее, то есть как бы приходится часто это делать, потому что размер, например, стены, он не, так сказать, не совпадает с размером образца, да? Приходится перекомпоновывать его, там, например, из вертикального в горизонтальный. Понимаете, да? Тем более здесь такой полукруглый свод, вот, форма полукруглой стены. Вот. Но проблем здесь никаких нет, все компонуется, перекомпоновывается. Главное, чтобы все изображаемое, оно там присутствовало, то есть как бы канонически. Потому что есть икона, мы ее берем, как бы мы на нее опираемся, естественно, там... Если там вот в центре там есть Божья Матерь, там справа стоит Иоанн Дамаскин, да, который воспевал Божью Матерь, вот, и «А тебе радуется всякая тварь», он должен быть там, понимаете, изображен. Естественно, он там есть. То есть элементы, самые главные элементы вот, канона, вот этой иконы, они должны быть изображены в стене. Но опять же, зависит все от сложности сюжета. Здесь он очень плотный. Вот. Мы там эту трапезную писали несколько этапов, приезжали там по 2 недели, наверное, 4. Потому что кроме этих 2 стен там еще потолок, еще 2 боковые стены, то есть там с очень таким плотным там страстной цикл есть, цикл чудес и евангельских, и много очень там святых преподобных между окон. То есть...
Евгений, спасибо вам за разговор. Интересно было узнать, как все-таки происходит настенная роспись. Я желаю вам вдохновения и радости от проделанной работы.
Спасибо вам.
Сегодня мы говорили об иконописи и настенной росписи храмов с художником-иконописцем Евгением Антоновым.
Савиньон Сирано де Бержерак – французский драматург, философ, поэт и писатель, прототип героя пьесы Эдмона Ростана. Эта жемчужина мировой литературы была написана 100 с лишним лет назад. Ее первое триумфальное представление состоялось в 1897 году. И уже более века блистательный текст Ростана из года в год ставится во множестве театров мира. 6 марта исполняется 402 года со дня рождения французского писателя Сирано де Бержерака. И его жизнь лишь внешне напоминает жизнь героя этой пьесы. Подробнее об этом в сюжете.
В месте Парижа, в средневековом городке Шеврёз, стоит памятник французскому драматургу Сирано де Бержераку. Здесь же находится его родовое поместье, а на каждом углу предлагают любимое вино знаменитого земляка. Отсюда берет свои корни легенда о знаменитом Сирано де Бержераке. Несмотря на то, что приставка «де» по французских фамилиях символизирует происхождение дворянского рода, де Бержерак дворянином не был. Да и звали его вовсе не Сирано. Эркюль Савиньон родился в марте 1619 года в Париже. Дед будущего знаменитого драматурга был успешным торговцем рыбой. Он даже поставлял продукцию ко двору короля Франциска I. Преуспев в торговом деле, старик приобрел 2 поместья в пригороде Парижа и получил дворянскую приставку к фамилии. Поместья эти раньше принадлежали гасконскому семейству Бержераков, Так Савиньон Сирано приобрел новую фамилию – де Бержерак, оставив потомкам в наследство родовые имения, успешный бизнес и дворянское имя. Азы грамоты юный драматург постигал под чутким руководством местного священнослужителя. Отец упорно старался дать юноше достойное образование. И в 12 лет отправил мальчика на учебу в Париж. В 26 лет колледж был окончен. И с уверенными знаниями древних языков и литературы Сирано отправился на военную службу. Вступив в ряды гвардейцев, Сирано снискал славу отчаянного дуэлянта, гордеца и забияки. Его биография пестрит поединками, из которых он неизменно выходил победителем. В составе Королевской гвардии молодой де Бержерак участвовал в военных действиях. Но спустя 5 лет из-за полученного ранения он вынужден был оставить службу. Современники писали о нем, что Сирано был повесой, завсегдатаем кабаков и любимцем женщин. Но друзья опровергали эти слухи. Личная жизнь молодого де Бержерака началась только после отставки. Женился Сирано на баронессе де Невилье и был счастлив. Но все же сильнее, чем женская любовь или кубок вина, де Бержерака увлекал мир литературы и философии. Первая литературная проба пера у Сирано состоялась еще в возрасте 20 лет и была весьма успешной. Позже отдельные эпизоды его комедии были даже заимствованы Жаном Батистом Мольером для своих произведений. Во время антиправительственных смут де Бержерак создал 7 сатирических памфлетов. В них он резко высмеивал экономическую попытку кардинала Мазарини. Наиболее значимым произведением писателя стала дилогия «Иной свет». Автор даже снискал себе славу предшественника научной фантастики. Он продолжал писать до самой смерти. Ни тяжелые болезни, ни финансовые трудности не сломили Сирано. Но полученная травма головы спровоцировала обострение боевого ранения. Эркюль Савиньон Сирано де Бержерак покинул этот мир, когда ему было всего 36 лет, и был похоронен в родовом склепе. Вторую жизнь французский писатель получил спустя почти 250 лет после смерти, с легкой руки никому на тот момент неизвестного молодого автора Эдмона Ростана. В канун Рождества 1897 года в Парижском театре была назначена премьера героической комедии под названием «Сирано де Бержерак». Премьера спектакля прогремела на весь Париж, а вышедшая после публикации комедии была раскуплена в считанные часы. В пьесе де Бержерак предстал таким же, как и в жизни. Любимчиком женщин, остряком, дуэлянтом и забиякой. В книге даже описаны случаи, которые, по словам очевидцев, случались в реальной биографии писателя. Еще ряд писателей разных стран и эпох воплощали образ Сирано в своих произведениях. А после выхода ряда экранизаций имя Сирано стало и вовсе нарицательным. Оно олицетворяет воинственного храбреца с длинным носом и добрым сердцем, умеющим любить.
В Санкт-Петербурге представили 2 новых проекта, посвященных святому благоверному князю Александру Невскому. Уникальную книгу-альбом и набор из 4 подарочных медалей. Оба проекта реализованы к 800-летию со дня рождения святого князя, который отмечается в России в этом году. Первым проектом стал выпуск книги-альбома «Образ святого Александра Невского в русском искусстве 16-го начала 21 веков». Это издание представляет собой историю развития и типологическое многообразие иконографии святого князя. В книге представлено более 100 произведений иконописи, живописи, мозаики, скульптуры и ювелирного искусства из фондов 35 ведущих музеев России. Среди них Государственный Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Музей Московского Кремля, Государственный исторический музей, Музей истории религии и другие. Вторым проектом стал выпуск Санкт-Петербургским монетным двором 4 юбилейных медалей, объединенных в подарочный набор. На медалях изображены события из жития Александра Невского и памятные места, с ним связанные. Напомним, в этом году проходят торжества в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. И этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Смотрите нашу программу, узнавайте больше. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи!